Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 9-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать службу праздника Успения Пресвятой Богородицы. Те тексты из этой службы, которые исполняются на всенощном бдении данного праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника и представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике, как правило, вечернее богослужение представляет собой такое соединение вечерней и утренней. Но богослужебный устав, типикон, предусматривает такое соединение в случаях совершения всенощного бдения, а это торжественное богослужение совершается накануне двунадесятых праздников и некоторых других значительных церковных праздников. И также вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером. Праздник Успения Пресвятой Богородицы празднуется 28 августа по новому стилю. Это соответствует 15 августа по старому календарному стилю, то есть в богослужебных книгах служба этого праздника датирована 15 августа. Ну а, соответственно, всенощное бдение праздника Успения Пресвятой Богородицы совершается вечером 27 августа, если даты называть по новому стилю. Значительной частью утренней, входящей в состав всенощного бдения и вообще богослужения, называемого утрення, является исполнение канона, чтение и пение. Такое гимнографическое произведение, как канон, получило свое название от того, что составляется по определенному образцу, определенному правилу. Само греческое слово «канон» можно перевести на русский язык как «правило». Состоит канон из определенного количества разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Они нумеруются как первое, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть общее количество песней 8, и в подавляющем большинстве богослужебных канонов по определенным причинам отсутствует вторая песнь. Каждая песнь канона включает в себя несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», последующие называются «Тропарями». Термин «тропарь» имеет и другое значение. Одно из его значений – это строфа в песне канона. Каждая песнь канона в своем содержании или в своей поэтической форме ориентируется на определенный библейский текст, так называемую библейскую песнь. Так, например, седьмая и восьмая песнь богослужебного канона ориентируются на песнь «Отрока в печи Вавилонской», которую находим в третьей главе книги пророка Даниила. Служба праздника Успения Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона. Исполняются они таким образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона, вторая песнь отсутствует. Дальше, после исполнения текстов, которые называются междопесниями, будет звучать четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее по такому плану. Сегодня мы обратимся к восьмой песни второго канона из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы, Ирмос, ее первая строфа, имеет следующий текст: «Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородичо спасло есть, тогда уба образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети тебе, Господа, пойте дела и превозносите Его во вся веки». Именно Ирмос является тем текстом, который ближе всего соответствует библейскому тексту, являющемуся образцом для данной песни богослужебного канона. Вот мы видим, что здесь говорится о самом событии, которому посвящена библейская песнь из книги пророка Даниила, о спасении отроков в печи вавилонской. Событие это изображается как прообраз бессеменного, безмужнего рождения Богородицы Спасителя. И последние слова Ирмоса перекликаются с рефреном, то есть со словами, очень часто повторяющимися в песне трех отроков. Это слова Господа: «Пойте дела и превозносите Его во вся веки». «Господа, пойте и превозносите во вся веки» в этой библейской песне мы прочитаем. «Итак, отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородичо спасло есть». Слово «Рождество» может обозначать в церковнославянском языке как рождение, так и того, кто рожден, то есть ребенка. Рождество Богородичо – такая средняя форма среднего рода, притяжательного, прилагательного. Мужской род был бы Богородич. Здесь вот форма среднего рода – Богородичо, форма, согласованная с существительным среднего рода – Рождество. Далее «спасло есть» – это глагольная форма, образующаяся из двух слов, форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется «перфект», его форма из двух слов образуется. Второе слово является показателем лица. Первое слово похоже на русский глагол в прошедшем времени. Это называется «причастие наэл». Оно в большинстве случаев совпадает с русским глаголом в прошедшем времени, но второе слово является показателем лица, и форма первого лица выглядела бы так: «спасло есмь», форма второго лица «спасло еси», и форма третьего лица «спасло есть». Это о том, как образуется грамматическая форма, а что же оно значит, почему форма именно этого времени употреблена здесь. «Перфект» — это такое глагольное время, которое обозначает действие в прошлом, результат которого актуален в настоящем. Важно отметить, что и в дониконовском варианте этого текста, который можно найти в богослужебных книгах первой половины XVII века, дониконовского времени, точно такая же грамматическая форма употребляется — «спасло есть». То есть употребление ее здесь не случайно. Она обозначает либо такое действие, результат которого актуален, либо действие всем хорошо известное. Вот это еще одно из значений перфекта. Они в какой-то мере накладываются друг на друга, переплетаются. Здесь можно говорить о том, что всем известно, поскольку в Священном Писании написано о том, что отроки благочестивые были спасены в печи вавилонской. Как мы читаем книги пророка Даниила, им явился ангел, когда они были брошены в эту печь и чудесным образом сохранил их от огня. Здесь читаем, что Рождество Богородичо спасло этих отроков, то есть рожденный Богородицей. Следовательно, это явление ангела, о котором говорится в Ветхом Завете, вот явление ангела отроком в печи вавилонской, можно трактовать как одну из ветхозаветных теофаний, то есть явлений Бога в Ветхом Завете, которые по объяснению отцов церкви были явлениями сына. а Иисус Христос, родившийся от Девы, по ипостаси своей есть Сын Божий, принявший в ипостась свою человеческую природу. И Он спас отроков благочестивых в печи. Отроки благочестивые – это словосочетание стоит в форме винительного падежа множественного числа. В русском языке винительный падеж множественного числа от слова «отрок». Отроков винительный падеж отвечает на вопросы «кого что», и один из его вопросов совпадает с вопросом родительного падежа. У родительного падежа вопросы «кого чего» — это как раз первый вопрос, который совпадает, то есть вопрос «кого» совпадает в винительном падеже и в родительном, и поэтому у существительных одушевленных винительный и родительный падеж совпадают. Но так в русском языке, в церковнославянском, вот форма винительного падежа во множественном числе не совпадает с родительным или с именительным падежом. Отроки – вот эта форма особая, это форма именно винительного падежа. Родительный падеж множественного числа отроков – или «отрок» – два варианта возможны. Именительный падеж «отроцы», винительный, видим, вот такой. «Отроки благочестивые, в пищи Рождество Богородичо спасло есть». Далее читаем «тогда убо образуемое, ныне же действуемое». Союз «убо же», ну или два союза, соотносящихся друг с другом. Если «же» можно перевести на русский язык союзом «а», например, вот «убо» такого эквивалента в русском языке не имеет. Это такой союз, который показывает, что в следующей части фразы будет высказана мысль, противопоставленная данной мысли или каким-то образом соотносящаяся с ней. Наличие этих союзов «убо», «же» является следствием копирования греческого синтаксиса, поэтому появляются вот в церковнославянском тексте такие слова, как «убо», которые нельзя перевести на русский язык. «Образуемое» по-гречески это «типуменос», «типуменос» – форма глагола «типо», слово, которое связано со словом «типос», то есть образ, прообраз. Следовательно, этими событиями, спасением отроков печи Вавилонской, рождение Богородицей Сына Божия, бессеменное, безмужнее рождение было прообразовано. Это был один из ветхозаветных прообразов, типов того, как произойдет пришествие в мир Мессии, пришествие в мир Сына Божия. Значит, рождение Богородицей Сына Божия было тогда прообразуемо, тогда образуемое по-церковнославянски. И далее читаем «ныне же действуемое», действуемое, то есть совершаемое, осуществляемое. «Вселенную всю воздвизает пети тебе». То есть это событие, прообразованное тогда в Ветхом Завете, ныне поднимает, пробуждает, побуждает, воздвигает по-церковнославянски, воздвигает всю Вселенную, то есть весь мир. Вселенная – это населенный мир. Так в античности, точнее, если говорить о древнегреческом языке, то словом «икумени» или «ойкумене» в другом чтении, которое было на церковнославянский переведено как «вселенная», этим словом в античности обозначался населенный мир, известный древним грекам. Таким образом, перевод этих слов «весь мир побуждает петь тебе». В греческом оригинале нет слова, соответствующего церковнославянскому «тебе». В общем-то, не вполне понятно, к кому это местоимение относится. В греческом оригинале нет его. И в дониконовском тексте текст здесь следующий. «Вселенную всю воздвиже поющу». И далее идет перефраз, очень близкий к словам библейским, перефраз слов из песни трех отроков в печи Вавилонской: «Господа, пойте дела и превозносите Его во вся веки». Дела творения, то есть воспевайте творения Господа и превозносите Его во все века. Словом «век» обозначается неопределенно большой период. Век нынешний – это время до пришествия Христа, век грядущий – время после второго пришествия Христа в мир. В христианском религиозном сознании таким образом вот есть век нынешний и век грядущий, которые разделяются вторым пришествием Христовым и призыв превозносить Господа во вся веки, соответственно, говорит о том, что имя Божие будет прославляться и в будущем веке, так же, как и сейчас. Прочитаем еще раз этот «Ирмос» по-церковнославянски. «Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородичо спасло есть, тогда уба образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает петь и тебе». Господа, пойте дела и превозносите Его во вся веки. И текст дониконовский. «Отроки благочестивые в пищи, Рожество Богородиче спасло есть, тогда уба образуемо, ныне же действуемо, вселенную всю воздвиже поющую. Господа, воспевайте дела и превозносите Его во веки». Вот с некоторыми ударениями, отличающимися от современной церковнославянской редакции, здесь это читается. И перевод на русский язык. «Рождение Богородицы», подразумевается рождение Богородицы Христа, «спасло благочестивых отроков в печи, тогда прообразовываемое, прообразуемое, а ныне являемое, совершающееся, оно побуждает весь мир воспевать творение, пойте Господа и превозносите Его во все века». Далее после «Ирмоса» идут тропари, первый из которых: «Память Твою, чистая Дево, начало же и власти, и силы, ангели, архангели, престоли, господства, херувими славят, и страшнее серафими, человеческий же род поем и превозносим во вся веки». Здесь перечисляются ангельские чины и употребляется глагол в форме первого лица множественного числа. То есть вот эти ангельские чины, которые здесь перечислены, начало, власти, силы, ангелы, архангелы, надо обратить внимание на окончание именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, это окончание «и». Ангели, архангели, престоли, херувими, серафими по-церковнославянски. «Страшнее серафими», здесь вот с этим прилагательным, «страшнее», «страшные», то есть внушающие благоговение, внушающие трепет. Таково значение этого прилагательного в церковнославянском. «И человеческий род мы все поем и превозносим во все века». На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!